Всем привет! На живом гвозде программы «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что произошло в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Ну, как вы видите, сегодня мы вдвоем, как кто-то из зрителей пошутил, когда один из трифектов... Привет! На живом гвозде программы «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что произошло в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Ну, как вы видите, сегодня мы вдвоем, как кто-то из зрителей один из трифектов на живом гвозде программы «Трифекты».
Так, у нас какие-то технические неполадки.
Всем привет! После небольших технических проблем мы начинаем программу «Трифекты» на живом гвозде. Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Но, как вы можете видеть, мы сегодня вдвоем. Как пошутил один из зрителей, когда один из трифектов уходит, остаются дефекты. Ну вот, собственно говоря, мы будем дефектами сегодня. С нами Ян Веселов, автор телеграм-канала One Big Union и политолог. Ян, здравствуйте.
Всем привет.
И я, Игорь Слабых, юрист, автор телеграм-канала US Legal News. Наверное, пару недель назад я был модератором программы и сказал о том, что вот у нас сегодня, наверное, самая интересная программа за всю историю трифектов. Но вы знаете, сегодня у нас более интересная программа. Мы сначала в субботу переделывали темы, и вот уже сегодня опять их переделывали. О чем будем, собственно говоря, вам рассказывать, что такого интересного будет сегодня? Ну, мы начнем, естественно, что с покушения на Трампа, поговорим о нем. Поговорим о саммите НАТО, о выступлении Байдена, что там вообще было и хорошо это для Байдена или плохо. Затронем импичмент судей Верховного суда Томаса и Алита. Ну и в основных темах мы поговорим про прекращение уголовного дела против Дональда Трампа во Флориде по секретным документам. Это вот прямо горячая новость, сами узнали о ней часа три назад. Также расскажем про программу Республиканской партии, потому что вот прямо сегодня начинается съезд Республиканской партии, и расскажем вам такое ответвление некое от Республиканской партии в виде консервативного проекта 2025. Расскажем, что это и почему. Ну, давайте начнем с покушения на Дональда Трампа. Единственное, прежде чем мы начнем, напомню, что мы очень ценим ваши лайки. Очень ценим ваши комментарии. Я не знаю, обычно у нас около Павла располагается QR-код, по которому вы можете поддержать трифектов. Не знаю, сейчас он есть или нету. Ну, если нету, все равно в описании есть ссылка. Вы можете поддержать нас и с российских карт, с иностранных карт. Пожалуйста, не сдерживайте себя. Да, вот подсказывают, что есть ссылка, есть QR-код, пожалуйста, его используйте. Но, опять же, даже без финансовой поддержки поддержите нас лайком и комментарием. Окей, давайте начнем с покушения на Дональда Трампа в субботу во время выступления на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Собственно говоря, было совершено покушение на Дональда Трампа. Я разделю факты, которые мы знаем и которые мы не знаем, потому что из того вот освещения, которое я вижу, очень часто их как бы объединяют, и в итоге получается не достоверная информация, а информация связана, такие факты связаны с предположениями. Значит, что мы знаем точно? Ну, мы знаем точно, что стрелок совершил несколько выстрелов. Мы знаем о том, что в результате этих выстрелов у Трампа было задето ухо. И мы знаем о том, что было трое других пострадавших, при этом двое пострадавших ранены, и один пострадавший убит, соответственно, после вот этой стрельбы. Сам стрелок тоже был убит снайпером после того, как открыл стрельбу. Значит, также мы знаем, кто был стрелком. Это Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Это молодой человек, ему было 20 лет, и мы знаем, что он стрелял из винтовки AR-15. Также мы знаем, что в машине стрелка нашли взрывчатые вещества. Сейчас ФБР уже провело обыск дома у него и изъяли его телефон мобильный и пытаются его открыть и посмотреть, что там, собственно говоря, было. Что не ясно, что мы не знаем об этом происшествии, значит, мы знаем, что с одной стороны стрелок был зарегистрированным республиканцем, то есть в Америке вы регистрируетесь как республиканец, демократ, независимый, вы не должны предъявлять свой партбилет или там сдавать экзамены на знание там основ по партийной дисциплине, вы просто говорите, я являюсь вот таким-то, да, во время, когда вы регистрируетесь на выборы. Но при том, что он был зарегистрированный республиканец, известно, что до этого, где-то в январе 2021 года, он переводил 15 долларов в демократический проект. Ну и вот это дает основание говорить о том, что, может быть, он и не был республиканцем. Опять же, тут сложно комментировать, потому что, ну, формально был, да, вот он все, он зарегистрирован. Журналисты сейчас говорят о том, что они пообщались с его одноклассниками, и одноклассники говорят о том, что он был однозначно правых взглядов, ну, то есть, вроде как республиканец, зачем он жертвовал 15 долларов, мы не знаем, ну, вот что есть, то есть. Дальше. Мы даже не знаем, собственно говоря, наверняка вы видели фотографии, да, Трампа, который в крови, но мы не знаем, в итоге пуля попала ему в ухо или осколок от телесуфлера, потому что можно встретить и такое объяснение. Я лично пока в официальных документах не увижу, не знаю, не могу сказать, что это было. Ну и, наверное, самое главное, что мы не знаем мотивов стрелка, потому что нет никакой там записки, что я иду там сделать злое дело, доброе дело. Почему, зачем, мы этого не знаем. Ну, собственно говоря, вот такие факты. Президент США Байден выступил аж с двумя обращениями к нации, но они были примерно одинаковые. Да, он сказал о том, что насилие – это не способ разрешения конфликтов, мы не используем насилие как способ разрешения конфликтов, даже несмотря на то, что там мы с кем-то не согласны, мы дебатируем, мы обсуждаем, мы идем на выборы, но не применяем насилие. Байден сказал, что несмотря на то, что Трамп и так имеет охрану от секретной службы, Байден дал указание предоставить все, что нужно для усиления охраны, дал указание усилить охрану во время съезда Республиканской партии, который как раз сегодня начинается. Ну и, собственно говоря, Байден сказал, что ведет расследование. Давайте подождем расследование и уже будем тогда опираться на выводы расследования. Ян, как вы себе видите покушение? Может быть, что-то хотите добавить к тому, что я сказал? И интересно, как вот покушение отразится на рейтингах Трампа? Как вы считаете?
Ну, сейчас, с одной стороны, много вот конспирологии, да, потому что мы не имеем достаточно каких-то проверенных сведений о мотивах стрелка. И, естественно, сейчас в интернете есть теории заговора различные. Причем различные. Есть слева, что это какая-то инсценировка, что вот Трамп специально подстроил покушение сам на себя, чтобы поднять свои рейтинги. Есть справа конспирология, что вот либо это Байден прям напрямую дал приказ, так сказать, решил протестировать абсолютный иммунитет президента. Вот. Либо это просто демократы настолько демонизировали Трампа, что вот все-таки нашелся какой-то человек, который поверил этим словам и решил покончить там с угрозой демократии в виде Трампа. Ну, как говорят демократы, по крайней мере. Вот. Но все как бы эти теории, они, естественно, не имеют под собой пока никаких оснований. Вот. Поэтому как всерьез обсуждать их не стоит. Но, конечно, есть такие достаточно логичные вопросы касательно того, как вообще секретная служба допустила то, что стрелок появился ну, так, достаточно недалеко от сцены выступления, там было где-то 100-130 метров, то есть для снайпера, как бы, это расстояние не такое уж большое, для стрельбы с полуавтоматической винтовки, как бы, ну, это тоже, на самом деле, нормальное расстояние. Вот, плюс он был на крыше, зданий там не так уж много, плюс некоторые посетители митинга говорили, что они видели, как человек с оружием поднимается на крышу, что они оповестили полицию об этом. Позже была информация, что один из полицейских поднялся на крышу, увидел, что там человек с оружием, стрелок, собственно, на него навел оружие, полицейский спрыгнул с крыши, испугавшись за свою жизнь, и после этого стрелок уже начал стрелять по сцене, где находился Дональд Трамп. То есть здесь, конечно, тоже много будет разбирательств касательно того, как сыграла, как справились со своими обязанностями и секретная служба, и местные правоохранители, потому что на таких мероприятиях они обычно разделяют между собой зону ответственности, то есть секретная служба где-то в непосредственной близости, а там уже подальше. В данном случае были полицейские из Пенсильвании. Касательно того, как скажется на рейтинге, ну, сказать достаточно сложно, потому что сейчас будет съезд проходить партийный, и обычно, ну, вот исторически, проведение съезда, оно дает несколько процентов рейтинга кандидату, потому что это 3 дня прайм-тайма, когда его показывают по телевизору, дают ему представлять свои взгляды, себя как кандидата, и будет сложно нам потом в вопросах там через неделю-полторы вычленить, где был эффект от съезда, где был эффект от покушения, то есть сложно будет сказать. Если мы посмотрим там на историю, в 1981 году было покушение на Рональда Рейгана, в него стреляли, он был тяжело ранен, тогда чуть не погиб, и у него рейтинг вырос на 22%, то есть это очень много. Потом, конечно, он снизился уже, но тем не менее. С другой стороны, вот в 1975 году предшественник Рейгана, Джеральд Форд, на него дважды в течение, по-моему, 17 дней покушались безуспешно, но это особо никак не сказалось на его рейтинге, он в следующем году уже проиграл демократу Джимми Картеру, поэтому достаточно сложно строить вот какие-то предположения на основе этого. Но, с другой стороны, понятно, что для сторонников Трампа многих это будет укладываться в такую логичную картину, да, что вот у Трампа вначале украли выборы, потом пытались его с выборов снять, не получилось, пытались посадить, пока вот тоже не получается. Ну и как бы такой же финальный отчаянный шаг в виде попытки убийства. Не знаю, насколько это убедит других избирателей. Тут, конечно, от самого Трампа еще будет много зависеть, насколько он будет этот инцидент использовать в своей агитации, в своей риторике. Будет ли он пытаться как-то агрессивно говорить о том, что вот мои враги пытались меня устранить, либо он будет пытаться все-таки своих сторонников призывать к спокойствие, потому что сейчас есть большая угроза вот эскалации насилия политического.
Да, Ян, спасибо. Но вот я тоже не понимаю, я вижу много отзывов и в англоязычной, и в русскоязычной прессе, в соцмедиа о том, что как бы вот это покушение там даст много-много голосов Трампу, и он победит, но я не очень понимаю, какой механизм. Опять же, я не говорю, что я, потому что политология это не моя сфера, да, но я просто с точки зрения логики не очень понимаю, как бы, ну окей, понятно, с теми, кто поддерживает Трампа, они так будут голосовать. Если человек знает уже сейчас, что он поддерживает Байдена, ну хорошо, значит, он по какой-то причине не поддерживает Трампа, и почему вдруг, если в Трампа стреляли, он должен эту причину изменить? А колеблющиеся избиратели, собственно, они главные, они избирают президента на самом деле, в США, они, получается, что они до сих пор откладывают решения, они не знают, за кого они будут голосовать, может, за этого, может, за того, может, там, меняют свое мнение, но, как бы, я не понимаю логики, почему вот они из-за выстрела в Трампа решат голосовать именно за него, при том, что, опять же, картина складывается-то такая, что, как в интернете кто-то пошутил, что получается, что люди будут голосовать за республиканского кандидата, потому что стрелок-республиканец из любимого республиканцами оружия выстрелил в республиканского кандидата. Ну, то есть я не знаю. Вот, Ян, а у меня такой еще вопрос. А как эта ситуация с покушением на Трампа повлияет на Байдена? То есть, потому что, да, у нас, мы, несмотря на то, что Байден уже сказал, что я не буду выходить из гонки, тем не менее, вот сейчас мы будем говорить про НАТО, про саммит НАТО, тем не менее, все равно продолжаются разговоры о том, что Байдену нужно уходить, выйти из гонки, снять свою кандидатуру. Как вы думаете, а как вот теперь изменившаяся ситуация с Трампом повлияет на Байдена?
Ну, знаете, парадоксальным образом вот ситуация, история с покушением, она Байдену тоже как-то на руку сыграла, потому что как-то перестали резко обсуждать то, что Байдену нужно выйти из гонки, все внимание переключилось на Трампа, потому что какое-то время казалось, что вроде вот давление все-таки на Байдена нарастает, все больше и больше конгрессменов-демократов уже публично говорят о том, что ему нужно выйти. На данный момент, по-моему, 20, 19 членов палаты представителей, один сенатор. И вот как-то все заглохло после этого. А времени для того, чтобы надавить на Байдена и вынудить его выйти из гонки, уже практически не остается, потому что мы говорили, что хотя съезд состоится в середине августа, формально кандидата утвердят из-за сроков регистрации пораньше. Вполне возможно, что уже в конце этого месяца, где-то 19 или 21 числа, то есть осталась уже неделя, и непонятно, как получится ли за такой короткий срок у демократов надавить на Байдена. Мне кажется, что уже времени просто не остается.
Да, Ян, спасибо. Мы не зак... Ну, то есть на сегодня мы заканчиваем с покушением на Трампа, но тем не менее мы будем еще рассказывать, потому что вот сейчас мы знаем, что 22 числа представителей комитет по надзору вызвал на ковер, так сказать, для допроса руководителей секретной службы. Будут появляться какие-то новые факты, мы обязательно будем за этим следить и вам рассказывать, что происходит и кто виноват и что делать. Ну а пока не так все просто и не так все ясно. Окей, но мы идем тогда к следующей теме. С 9 по 11 июля в Вашингтоне прошел юбилейный саммит НАТО. У НАТО 75-я годовщина. И, собственно, на этом саммите было два главных вопроса. Да? Один главный вопрос это была Украина, и второй главный вопрос это было состояние Джозефа Байдена. И если Украина, ну, хотя бы обещание, но получила, с Байденом все произошло не так хорошо. Что, собственно говоря, случилось? Ну, что касается Украины, да, то ей пообещали и системы Патриот, и самолеты F-16, и будущее в НАТО, но как бы это все слова-слова, тем не менее запрет на значит, использование иностранного оружия вглубь России так и не сняли. Вот. А что касается Байдена, то предполагалось, что Байден использует саммит НАТО для того, чтобы всем показать, что он на самом деле молодец и как бы, да, отыграет вот те самые плохие дебаты, про которые мы говорили, и не очень такое, ну, пусть может быть среднее, может быть не очень удачное интервью, про которое то тоже мы рассказывали в прошлой программе. Но случилось то, что случилось. Байден умудрился, значит, сначала назвать Зеленского Путиным, но правда, Байден нужно отметить, что Байден сам понял, что он ошибся. И он как бы сказал, что ой, я просто думаю о том, как победить Путина, поэтому вот я случайно президента Украины назвал Путиным. Вот. Но как бы все равно потом еще произошло так, что Байден хотел сказать вице-президент Харрис, а случайно сказал, что у него вице-президент Трамп. Ну и как бы вот эти два фактора, они, конечно, очень сильно повлияли. Есть видео, когда, например, он вместо Харрис сказал Трамп, сидит Блинкен, Ллойд Остин, не помню, еще там кто-то с ними был, и вот их лица крупным планом, значит, как они, как было шутка, кто из них лучше всех играет в покер, значит, чтобы не моргнул, не улыбнулся, не сделал вот так. Вот, Ян, как вы думаете, вот, собственно говоря, какие можно итоги саммита НАТО с точки зрения внутренней американской политики подвести и опять, наверное, ну, что-то сказать про Байдена?
Да, но хуже всех покер, видимо, играет советник Трампа по нацбезопасности Салливан, потому что он прям совсем не скрывал своих эмоций, он там прям вот так вот приложил руку к лицу, и было явно заметно, что ему по поводу слов президента достаточно некомфортно. Был достаточно интересный вопрос, кстати, от журналистов Байдену. Как он считает, могут ли делегаты на партийном съезде, которые обещали голосовать за него, голосовать, как им хочется? Байден, кстати, ответил, можете голосовать как хотите, ради бога, но я знаю, что вы все проголосуете за меня, поэтому я не беспокоюсь. Вот, но вообще, да, как бы большинство вопросов, они были посвящены состоянию Байдена, его готовности к предвыборной гонке, к возможности вообще идти на еще один президентский срок, то есть про НАТО там, вопросов практически не было по сравнению с именно состоянием Байдена. Ну и оговорки, естественно, да, это именно то, что запомнится. И, собственно, как раз вот после саммита, после пресс-конференции Байдена, еще, по-моему, 9 демократов, они публично сказали, что хотят, чтобы он вышел из гонки. То есть это тоже такой, конечно, негативный достаточно сигнал. Хотя в целом, как бы, пресс-конференцию Байден провел нормально, если не считать вот этих двух оговорок. То есть он как бы не залипал там, не зависал, как бы вот такого прям не было относительно. Но при этом видно было, что он, ну, по сути, не отвечает на вопросы. То есть когда ему прямо говорят, ну, вот как бы, почему не Камала Харрис? Вот как бы хороший же кандидат, он говорит, да, хороший. Почему не Камала Харрис? Говорит, ну, потому что я лучше, потому что я самый лучший. Спрашивают, ну почему? Вот вы же, когда на первый срок шли, вы обещали, что вы будете таким мостом для молодого поколения. Что изменилось? Говорит, ну как что изменилось? Я понял, что я самый лучший. Я понял, что только я могу победить Дональда Трампа, и никто больше этого не может. То есть такие, не знаю, нотки уже трампизма на самом деле в словах Байдена. То есть тоже вот эта идея, что как бы я единственный незаменимый, как бы и никто, кроме меня, как бы не может спасти Америку как бы от краха демократии. Вот, но, похоже, мне кажется, журналистов это не очень убедило. А американцев, думаю, это тоже не особо убедило. Был один опрос американцев, что они больше всего или запомнили, или слышали о пресс-конференции Байдена, и там вот оговорка про Зеленского, оговорка про Камалу Харрис и Трампа, вот такой как бы, наконец-то, предвыборная платформа Единства Америки. Это Байден, Трамп 2024. Вот, ну и то, что в целом Байден был как бы не очень. То есть американцы как бы, видимо, запомнили именно это.
Да, спасибо, Ян. Как говорится, кто, если не Байден? Ну, я напомню, до этого мы говорили, что без желания Байдена его из гонки нельзя убрать. Поэтому как бы здесь все зависит от того, что он сам думает и как он себя видит. Но Ян, собственно говоря, только что сказал, как Байден себя видит.
Как говорится, как родители отправят в дом престарелых, как бы. Пока не уговорить, ничего не получится.
Да. Окей, а мы двигаемся дальше. На неделе член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес внесла на рассмотрение Палаты представителей вопрос об объявлении импичмента двум судьям Верховного суда США. Это, значит, судье Томасу и судье Алита. В чем, собственно говоря, претензии представителя? Значит, мы рассказывали о скандалах, которые преследовали и Томаса, и Алита, и, собственно говоря, Окасио-Кортес, вот эти скандалы, она их превратила в проекты резолюции об объявлении импичмента. По судье Томасу она сказала, что судья обязан декларировать свои подарки, значит, при этом судья получал огромные подарки на огромные суммы от своих друзей, в том числе от миллиардера, значит, и от Харлана Кроу, но эти подарки не декларировал, там потом уже с опозданием он их задекларировал, и то не все. При этом судья там получал, не судья сам, а его жена получала деньги в виде оплаты, значит, за консультации от того же Кроу, получала деньги в ее НКО, но при этом судья рассматривал дела, в которых НКО, которые аффилированы с Кроу, они подавали свои какие-то брифы друзей суда, и при этом периодически судья соглашался с позицией этих брифов. Ну, то есть Окасио-Кортес говорит, что судья не взял самоотвод. Ну и, наконец, он не взял самоотвод в делах ни по 6 января, ни по иммунитету Трампа, при том, что оба дела были связаны с то, что называется большой ложью, с тем, что Трамп в 2020 году говорил о том, что выборы у него украдены, при том, что супруга судьи Томаса, Джинни Томас, она была очень активно вовлечена в обсуждение вот этой вот борьбы с фальсификациями, якобы фальсификациями, ну и по мнению представителя, судья должен был взять самоотвод, но этого не сделал. Ну, примерно такая же история с Алита, мы рассказывали его историю с флагами перевернутым флагом и флагом там другим, который, значит, символизировал какую-то стрессовую ситуацию, и этот флаг, в частности, перевернутый, висел после 6 января, однако вот судья не взял самоотвод, и поэтому, собственно говоря, представитель хочет объявить импичмент судье. Но с обоими импичментами есть проблема как по существу, так и по форме. Что касается формы, то, ну, спикер не поставит на голосование эти два законопроекта, эти две резолюции, проекты резолюции, а преодолеть это можно только через discharge petition, когда большинство представителей согласится с этим. Этого большинства у демократов нету, вряд ли кто-то из республиканцев примкнет. Ну, в общем, по форме не будет рассмотрено импичменты. Плюс есть по содержанию. Дело в том, что импичмент объявляется за совершение то, что называется high crimes and misdemeanors, то есть за совершение преступлений, в частности, например, взяток. Но никто не обвиняет судей во взятках или в совершении преступлений. На самом деле в проектах резолюции говорится о том, что они нарушили этические требования. Да? И поэтому даже если вынесут на голосование, ну, у меня лично большое сомнение, что что-то будет принято и действительно судьи будут подвергнуты импичменту. Но на всякий случай, Ян, напомните, пожалуйста, зрителям, если все-таки вдруг случится чудо и эти резолюции, значит, их вынесут на голосование, как выглядит процедура импичмента судьи?
Ну, вначале есть в комитете вот эта резолюция в юридическом, там ее дебатируют. Если ее принимают в комитете, то уже будет полноценное голосование в палате представителей. Перед этим, по идее, должна быть представлена позиция как бы обвинения и защиты и в палате представителей, потом в Сенате. Вот, если простое большинство в палате представителей голосует за импичмент, то тогда дело переходит в Сенат. Там уже это формально считается судебным заседанием, не политической процедурой. И там уже сенатор дебатирует тоже в формате защиты и обвинения, но там уже планка повыше, там нужно, чтобы 2/3 сенаторов проголосовали за импичмент. Ну и понятно, что у демократов нет ни простого большинства в палате представителей, ни 2/3 в Сенате, поэтому как бы шансов у импичмента нет. А касательно содержания вот преступлений, я помню как-то, по-моему, Джеральд Форд, когда он был спикером или конгрессменом в Палате представителей, он сказал, что преступления, упомянутые в импичменте, это то, что Конгресс считает преступлениями в данный момент времени. То есть за что мы проголосовали, то является преступлением. Поэтому, ну то есть и это я к тому, что нет никаких формальных именно стандартов, что является основаниями для импичмента. То есть нигде не прописано как бы список каких-то преступлений или проступков. То есть импичмент, он по сути является скорее таким политическим, нежели юридическим процессом, как бы в строгом смысле слова.
Да, абсолютно согласен, но это даст возможность республиканцам, если вдруг все-таки вынесут, они будут говорить о том, что ну а какое тут преступление, это не преступление, это нарушение этических правил, и там одно дело, если бы там какие-то там во взятках обвиняли бы и так далее, но как бы боюсь, не знаю, или боюсь, или надеюсь, что там, как говорится, к сожалению или к счастью, этот вопрос не будет вынесен на голосование, и мы не узнаем в итоге, что могут сказать республиканцы. Окей. Так, ну и у нас, значит, переходим к основную часть. Самая у нас такая вот горячая новость, о которой мы узнали несколько часов назад, то, что суд во Флориде, судья Кеннон прекратила уголовное дело в отношении Дональда Трампа по секретным документам. Почему она это сделала? Потому что, Дональд Трамп подал ходатайство, в котором указал, что специальный прокурор Джек Смит был назначен незаконно. Если, соответственно, специальный прокурор назначен незаконно, это значит, все, что прокурор делает, это тоже незаконно. В частности, предъявление обвинения Трампу. Поэтому судья сказала, что Джек Смит назначен незаконно, Все, никакого обвинения нету. Ну и на самом деле мы рассказываем про 4 уголовные дела против Трампа. Сейчас мы, по сути дела, будем рассказывать про 3. Почему судья приняла такое решение? Она сослалась на нарушение Конституции. В частности, судья сказала, что, первое, специальный прокурор должен назначаться президентом с согласия Сената. Эта процедура не была соблюдена. Специального прокурора назначил генеральный прокурор. Прокурор, а значит, Джек Смит назначен незаконно. Более того, судья сослалась на конституционную норму, которая требует финансирования из бюджета, ну или финансирования, если дословно, из казначейства, только на основании закона, который одобрен Конгрессом. Но деньги на функционирование офиса специального прокурора выделялись генеральным прокурором, а значит, это не было одобрено Конгрессом, значит, вот еще одно основание для признания незаконным. В чем проблема с этим решением? Проблема с этим решением, ну, как минимум 50 последних лет и назначение специальных прокуроров. Все они назначались не по такой процедуре, и если следовать вот логике судьи Кеннон, то получается, что, например, Хантер Байден сейчас осужден незаконно, потому что специальный прокурор Дэвид Вайс, он назначен ровно по такой же процедуре, как и Джек Смит. Я вот уверен, что мы сейчас с вами говорим, а сейчас защита Хантера Байдена сидит и пишет ходатайство о прекращении дела. Вот увидим завтра, послезавтра, мне кажется, оно уже будет. Или же, например, Роберт Хёр, который проводил, специальный прокурор, который проводил расследование против Джозефа Байдена по секретным документам. Ровно такая же процедура, и получается, что он сейчас оказывается незаконно назначенным. И возьмите любого прокурора, специального прокурора, и будет то же самое. Это и Дюрем, который проводил расследование, значит, против вот говорил о том, что при начале расследования против Трампа и, вернее сказать, кампании, избирательной кампании Трампа были нарушения закона. Собственно говоря, Мюллер, любой специальный прокурор назначался без соблюдения вот этих требований, которые судья Кеннон сочла обязательными. Поэтому что будет дальше? Дальше там я на 100% уверен, что специальный прокурор пойдет в апелляцию. И с очень большой долей вероятности апелляция это решение отменит, но весь вопрос, когда апелляция это сделает, потому что даже по ускоренной процедуре, а не факт, что апелляция согласится на ускоренную процедуру, это все займет несколько месяцев, и не факт, что это все можно будет сделать до выборов. То есть, опять же, когда я говорю, вот это все, я не имею в виду осуждение Трампа, я имею в виду просто рассмотрение вопроса о том, правильно ли судья прекратила уголовное дело в связи с незаконностью назначения специального прокурора. При этом в дело же, опять же, вмешается потом еще и Верховный суд, который захочет это рассмотреть. То есть это такая, то, что называется, канитель надолго. Вот. При этом я напомню, что судья Кеннон уже принимала такое большое решение в деле Трампа в уголовном, еще до того, как ему были предъявлены обвинения. Тогда Трамп потребовал назначить специального мастера, который бы изучал те документы, которые были у него изъяты при обыске. И судья Кеннон, несмотря на то, что, ну, нет судебной практики, которая позволяет это сделать, все равно назначила специального мастера, ее решение потом в течение там буквально 2 или 3 месяцев было отменено апелляцией. Апелляция в очень жестких терминах сказала, что как бы ну, вы не можете выбросить десятки лет судебной практики только для того, чтобы сделать что-то, что вот как бы вообще не предусмотрено ничем. Поэтому я думаю, что решение апелляции будет примерно таким же по прекращению. Но, повторюсь, вопрос, а что, собственно говоря, дальше будет, сколько времени это займет, это самый главный вопрос. Ян, как вы себе видите эту ситуацию, как вы считаете, как она повлияет на рейтинги Трампа, опять же, может быть, опять она на Байдена как-то повлияет?
Ну, пока, мне кажется, на рейтинге это все не особо повлияет, но хотя, конечно, наверное, в агитации это будет использовано, то есть компания Трампа будет говорить, что, ну, вот видите, как бы дела-то и нет, получается, что незаконно. Ну, опять же, никто не будет опускаться в подробности, почему и как дело было закрыто. Есть факт, что оно закрыто, как бы, и это принципиально важно. Вот. При этом, я так понимаю, Кеннон как раз ссылалась на мнение судьи Томаса в деле об иммунитете. Там Томас, напомню, говорил, что не только есть иммунитет, но вообще нужно проверить, насколько назначение спецпрокурора Смита было законным. Ну, Томас настаивал, что оно было незаконным, и тоже вполне логично, что судья Читкан в Вашингтоне примет решение, например, что назначение Смита было законным, а во Флориде приняли решение, что его решение было, что его назначение было незаконным, и тогда это тоже повышает вероятность того, что оно уйдет в Верховный суд, когда у вас два федерального суда одного уровня приходят к абсолютно противоположным мнениям. При этом в американской истории, в общем-то, спецпрокуроров назначали достаточно часто, особенно уже вот во второй половине 20 века, вот со времен Никсона и Уотергейта, то есть почти при каждом президенте, да, по-моему, при каждом президенте назначался специальный прокурор. В основном это касалось именно вопросов всяких связанных с коррупцией именно во власти. Но вот в последние годы уже не только с этим, уже как бы и с другими аспектами, связанными с тем, наверное, с опасениями политической предвзятости, скажем так.
Да, ну, по поводу Томаса дополню, что вот опять это такой интересный открытый вопрос, потому что действительно судья Томас то есть решение по иммунитету, оно формально вообще не касалось вопроса назначения специального прокурора. Судья Томас по своей инициативе решил в своем особом мнении высказаться, и, собственно говоря, судья Кеннон в сегодняшнем решении, она цитировала судью Томаса и говорила, что, ну вот, посмотрите, судья Верховного суда Томас говорит вот то-то и вот то-то, да, о том, что не законное было назначение. Однако, на самом деле, ну вот только Томас говорил о незаконности этого назначения. Опять же, мы не знаем, что это означает. Может быть, никто из судей просто не стал высказываться по этому поводу, поскольку этот вопрос перед ними не стоял. Может быть, они не поддерживают мнение судьи Томаса. Опять же, к сожалению или к счастью, у нас будет возможность это проверить только когда дело окажется в Верховном суде. Да, Ян?
А при этом я вот уточню, что раньше был специальный закон о назначении спецпрокуроров, он действовал до 99-го года, его просто нужно было постоянно продлять, там такое условие было, его просто не продлили. И даже в этом законе не было прописано, что Конгресс должен обязательно одобрять его назначение, обязательно выделять ему деньги. Там говорилось, что юридический комитет либо Сената, либо Палаты представителей может направить запрос с предложением, просьбой назначить спецпрокурора, и генпрокурор его либо назначает, либо говорит, нет, не назначаю, но вот вам отписка, почему я этого не делаю. И когда закон этот перестал действовать, а закон, кстати, Верховный суд признал конституционным в свое время, что тоже важно, а когда закон этот перестал действовать, стали назначать примерно так же, но уже не в рамках закона, а в рамках процедур Минюста. То есть принципиально ничего не изменилось, но важно, что Верховный суд сам вот эту процедуру считал вполне конституционной. Поэтому если в этот раз Верховный суд пересмотрит, то это будет пересмотр действительно уже устоявшегося прецедента.
Да, абсолютно согласен. И при этом сейчас действующий закон федеральный, он там в нем прописано, что у генерального прокурора есть право поручать сотрудникам проводить расследования там такие сякие, ну и то есть и в том числе это распространяется на специального прокурора. То есть по сути дела судья с одной стороны она сказала, что вот, нарушена конституция, но с другой стороны есть закон. А закон что значит закон? Это значит, что Конгресс принял этот закон, то есть, по сути дела, он взял права и передал эти права генеральному прокурору. То есть, мне кажется, что это достаточно сильное основание для апелляции. Ну, посмотрим, что апелляция на это скажет. Но самое главное, что, ну, действительно, практика, ну, реально там, я не знаю, даже тот же спецпрокурор по делу, по отношениям Моники Левински и президента Клинтона, да, это, ну, это ровно такая же ситуация была, ну, как бы вот получается, что судья, она так интересно повернула, и на самом деле тут еще и на будущее можно посмотреть, а вдруг вот, ну, например, с тем же покушением на Трампа, я, например, не исключаю, что будет назначен специальный прокурор для расследования этого дела. Почему? Потому что Получается, что это было покушение на главного соперника действующего президента, который является, там, грубо говоря, начальником генерального прокурора. Поэтому, ну, по-хорошему, должен быть кто-то независимый, кто бы проводил расследование, на которого бы генеральный прокурор не мог оказать давление. Потому что, ну, а вдруг это все-таки Байден заказал, да? И получается, что если сейчас этот специальный прокурор будет назначен без одобрения Сената, без внесения в законодательство закона о финансировании специального прокурора, ну, получится, что на будущее это будет такая бомба замедленного действия. Если Верховный суд все-таки решит, что нет, все, мы отменяем там наши десятилетия практики и будем назначать спецпрокурора по-новому, получится, что вот этот прокурор, его назначили незаконно. То есть это вот такая история достаточно важная. Ну, будем за ней наблюдать, расскажем, что и как будет уже, когда будет подана апелляционная жалоба и рассмотрена. Окей, так, а мы тогда двигаемся дальше. Опять же, вот уже не первый раз говорю, что сейчас, сегодня у нас начинается съезд Республиканской партии. На этом съезде, собственно говоря, будет назван в том числе и вице-президент, с которым кандидат в вице-президенты, которого Трамп возьмет к себе в напарники. Это, я думаю, что будет у нас тема отдельного, одна из тем следующей программы. Но что у нас самое главное в политической партии, это ее платформа. Платформа, собственно говоря. Ян, расскажите, пожалуйста, вот с какой платформой в выборы, в новый избирательный цикл идет Республиканская партия?
Да, платформу свою они опубликовали накануне съезда. Обычно это такой достаточно открытый процесс с журналистами, с предложением поправок по программе. В этот раз решили от этого отказаться, журналистов не пускали. Некоторые делегаты жаловались, что им не давали поправки. Но, ради бога, партия может принимать свою платформу, как ей хочется. То есть это как бы не нам судить. Вот. Но тут проблема в том, что финальный текст на самом деле сложно назвать полноценной программой, потому что, по сути, это такой набор из 20 лозунгов и 10 слабо раскрытых пунктов, которые уместились на 13 страницах. Если мы сравним с прошлой программой республиканцев, она была в 7 раз больше. То есть там были конкретные предложения. Мы вот примем этот закон, мы понизим налоги настолько, сделаем вот это. В этой программе в основном такие общие лозунги в духе «армия будет хорошая», «граница будет защищенная», как бы женщинам цветы, детям мороженое, как бы, ну вот все в таком духе. При этом программа такая достаточно популистская, потому что в ней нет, допустим, обещаний вести запрет абортов по всей стране, что многих религиозных консерваторов возмутило. В 2016 году в программе слово «аборт» 20 раз упоминалось, здесь оно упоминалось, по-моему, только один раз в контексте беременности на поздних сроках. То есть в программе республиканцы немножко решили вот отойти от непопулярной темы абортов. Не хотят отменять больше злосчастную Обамакер, хотя каждый год с 2010 года обещали, что все-таки американцев от этой напасти избавят. Сказали, что не будут сокращать социальные программы. Пенсии Social Security, медстраховки для пенсионеров Medicare. Это тоже такие популярные достаточно программы, и республиканцев критиковали, когда они говорили, что хотят их сократить. Про госдолг тоже ничего уже нет. Как бы при Трампе он вырос в 2 раза больше почти, чем при Байдене. Обещают только просто бороться вот с излишними расходами. В плане налогов обещают понизить их для американских рабочих, но ниже в программе сказано, что хотят просто возобновить налоговую реформу Трампа 2017 года. Она в следующем году как раз истекает. Там в основном налоговые преференции были для корпораций и для наиболее богатых американцев, для среднего класса и бедных там было куда меньше все-таки. Пропали, кстати, упоминания про традиционный брак между мужчиной и женщиной. Пропал призыв сделать Пуэрто-Рико 51-м штатом. Кстати, республиканцы в каждой программе каждый год обещали это сделать. Правда, никогда этого не делали, хотя публично в основном демократы об этом говорят. И мне кажется, с точки зрения политической агитации, это хороший ход для республиканцев, потому что формально они отказались от многих непопулярных позиций, вроде полного запрета абортов, сокращения социалки, то есть все, за что их критиковали так. Ну и Трамп тоже одобрил эту программу. Но из минусов не очень понятно, а за что тогда республиканская партия. То есть, если все как бы позитивные предложения, они в таком максимально нераскрытом и общем обтекаемом виде.
Да, Ян, спасибо. Я тут одним глазом проверяю новости. Вдруг объявили вице-президента. Пока не объявили, но CNN, ссылаясь на свои источники, говорит, что не будет вице-президентом Рубио. То есть ему сообщили о том, что он не будет вице-президентом. Ну, то есть вот посмотрим. Тут забегая, я не знаю, раскрывая секреты, мы перед эфиром с Яном как раз обсуждали и сошлись во мнении, что, ну, как нам кажется, это такое предположение, да, что все-таки Джей Ди Венс будет вице-президентом, будет выбором Трампа. Ну вот, не знаю, посмотрим. Эх, было бы побольше времени, мы бы сделали тотализатор. Ну, посмотрим так в целом, насколько мы правы или неправы окажемся, потому что Трамп пообещал сюрприз. Ну, уж не знаю, насколько Венс будет сюрпризом или не будет сюрпризом, потому что говорят еще, что сейчас присутствует, например, губернатор Вирджинии Янкин на мероприятии. И, ну, кто-то говорит о том, что вот его присутствие означает, что, может быть, он будет, хотя он не такой, не самый очевидный кандидат. Но, опять же, это будет тема для нашей следующей программы. Окей. А сейчас у нас остается еще одна тема. Это проект 2025, Project 2025. Значит, это такая вещь, которая, с одной стороны, не то, чтобы ее кто-то скрывал, и она была достаточно известна, что этот документ готовился, но в какой-то момент на него стали очень сильно обращать внимание, и на самом деле по количеству запросов в американском Гугле проект 2025 вышел аж на первое место, опередив Тейлор Свифт, запросы Тейлор Свифт. Вот. Но тут нужно понимать, что Трамп уже успел откреститься от этого проекта. Правда, потом, ну, появились факты, которые свидетельствуют, что он был все-таки не совсем, не был абсолютно честен, когда открещивался от этого проекта. И сам проект достаточно интересен, потому что он представляет собой такой комплекс мер для исполнительной власти, которые должны быть выполнены вот с приходом Трампа на пост президента. Ян, расскажите более подробно, да, что там и как. Я думаю, что у нас сейчас остается где-то 8 минут. Я на самом деле думаю, что мы не успеем, потому что документ большой, там около 1000 страниц. Мы начнем тогда его обсуждение и продолжим его в следующей программе. Заодно к нам и Павел присоединится, он тоже что-то интересное расскажет. Да, Ян, расскажите, пожалуйста, про проект 2025, что там, как и почему.
Да, я вот говорил, что из партийной платформы республиканцев непонятно, в общем-то, за что они. А вот если посмотреть проект 2025, как бы кристально чисто понятно, за что они. То есть это такое детальное руководство для будущего президента-республиканца. Его разработала влиятельная НКО Heritage Foundation, которая является таким ведущим аналитическим центром, близким к республиканцам. И еще около 100 других консервативных групп помогали писать эту программу. В итоге у них получился такой документ Mandate for Leadership, мандат на лидерство, на 922 страницы, то есть такой огромный документ на 30 глав. Каждая из глав посвящена отдельному министерству или агентству с рекомендациями по их реформированию. При этом там в основном рекомендации такие, которые не требуют согласия Конгресса. То есть, что президент может делать прямо вот с первого дня? Назначил министра во все министерства и вот может прям сразу делать. Помимо каких-то таких традиционных консервативных приоритетов, авторы там достаточно сильно продвигают такую консервативную религиозную повестку, но еще, что не менее важно, рекомендуют существенно пересмотреть отношения между президентом и федеральной исполнительной властью, потому что одной из главных своих проблем они считают пресловутое глубинное государство, которое, по их мнению, саботировало первый срок Трампа. Вот бывший глава административно-бюджетного управления Белого дома при Трампе Рассел Вон, он явно пишет вот в этом проекте, что президент вступает в должность и понимает, что федеральная бюрократия как спрут разрослась, И у нее какие-то свои политические планы, свои политические предпочтения, и часто они не совпадают с предпочтениями президента, ну, с намеком, что как бы вот как леваки пробрались как бы в государственную власть и мешают республиканцу, собственно, исполнять свои полномочия, свою волю как бы проецировать на страну. И задача современного консервативного президента, по мнению ВОНа, это вот ограничить, контролировать и направлять исполнительную власть от имени народа. Что нужно для этого сделать? Предлагают реклассифицировать 40 тысяч гражданских чиновников в политических назначенцев. Обычно, когда меняется администрация, там уходит демократ, приходит республиканец или наоборот, где-то 4 тысячи политических назначенцев тоже вместе с ним уходят. Это в основном руководители всех министерств, агентств, несколько их заместителей, ну то есть как бы вот верхняя страта. Все остальные как бы обычно сохраняют свои места, потому что они работают годами при разных президентах, обладают опытом, экспертизой, знают, как бюджетный процесс устроен. Ну, как бы такие вот базовые вещи административного управления. Консерваторы говорят, нет, нужно нам 40 тысяч реквалифицировать и их уволить сразу. Очевидный вопрос, где еще 40 тысяч взять тогда на их место? Ну вот у проекта 2025 у них есть своя база политических назначенцев. Туда можно, кстати, податься. У них вот открытые формы есть, там тест, как бы расписываете анкету, как вы к Трампу относитесь, там как к разным идеологиям относитесь. Вот можете попробовать, если в Америке живете, если хотите в администрацию Трампа, такая возможность есть. Вот, и они говорят, что они хотя бы 20 тысяч планируют подготовить вот к президентству Трампа. Ну, это, собственно, вот такая самая главная идея. Она базируется на том, что президентская власть, она как бы должна над именно исполнительной властью, она не должна быть ограничена. По Конституции президент – это глава исполнительной власти, соответственно, он этой исполнительной властью управляет так, как ему хочется. Конгресс как бы не должен влезать в это, не должно быть никаких сдержек, все чиновники должны исполнять волю президента. То есть, как бы, с одной стороны, вроде понятная логика. То есть, есть глава, как бы, все ему подчиняются. С другой стороны, говорят, что, ну, во-первых, профессионализм может хромать из-за этого, если людей будут брать на основе лояльности, а не профессионализма на работу. С другой стороны, если лояльность ценится больше, то вероятность каких-то неправовых действий со стороны президента тоже выше, и что эти приказы будут тогда выполняться тоже. Это как бы тоже опасение, и как бы вот в деле о президентском иммунитете либеральные судьи тоже об этом достаточно много говорили.
Да, Ян, спасибо. Я дополню, что да, вот Ян сказал, что проект 2025, он касается только исполнительной власти, да, он не говорит там про судебную власть, про законодательную, и логика действительно такая, что вот президент есть, он глава исполнительной власти, а дальше, что называется, что хочу, то и ворочу, и как бы как вот выстроить исполнительную власть так, чтобы все делали то, что хочет президент. И тут еще важно понимать такое различие, значит, есть такое понятие, как там Корея Public Servant, да, то есть это человек, который работает в госоргане, чиновник, бюрократ, но вот эта Корея означает, что он пришел туда работать, и он работает при разных администрациях. Республиканская, демократическая, все равно. Он работает, он делает свою работу, он может быть сам республиканцем, может быть демократом, ну, потому что в Америке у тебя выбор-то не очень большой, либо один, либо другой, ну, и маленькая какая-то страта есть независимых, но и то независимые голосовать-то должны все равно либо за одного, либо за другого. Вот. И вот самая главная разница между вот этими вот карьерными бюрократами и политическими назначенцами – это легкость, с которой можно уволить человека. Потому что у обычных чиновников, у них все-таки, несмотря на то, что это капитализм и так далее, Америка такая достаточно своеобразная в этом плане страна и отличается от России, но тем не менее обычного чиновника уволить тяжело. А вот политического назначенца это вот делается очень легко. Пришла новая администрация, поменяли политических назначенцев, и это вообще не возникает никогда никаких проблем. Если они какие-то возникают, вот последний раз Байден пришел к власти с кем-то из были проблемы, но суды как бы сказали о том, что не, ребят, политических назначенцев президент как хочет, так и назначает. В этом их смысл их существования. Вот. И получается, что вот нужно вот тех, кого нельзя уволить, кто профессионалы, заменить на тех, кого можно уволить и которые будут преданы и выполнять что-то то, что хочет президент. То есть, по большому счету, речь идет о замене чиновников, о замене того, чтобы они следовали не закону и не каким-то процедурам, а воле президента. И в этом вот очень большая проблема. Ну, у нас практически закончилось время. Я тогда начну следующую программу с рассказов про предложение по реформированию Минюста. Ну и продолжим тогда рассказывать про проект 2025. Опять же, задавайте вопросы про проект. Будет интересно, что рассказать. Вот, на этом мы заканчиваем. Всем большое спасибо. С вами были Веселов Слабых, Павел Дубравский морально с нами. Увидимся на следующей неделе. Пока.
Пока-пока.
Пока.